И вот, господа присяжные заседатели, перед вами только что прошли первые крупные делишки моего подзащитного. Как то торговля казенными медикаментами во время голода и тифа, а также работа по снабжению, которая привела к исчезновению железнодорожного маршрута с продовольствием, шедшего в голодающее Поволжье. Все эти факты, господа присяжные заседатели, интересуют нас с точки зрения чистого любопытства. Остап говорил в скверной манере дореволюционного присяжного поверенного, который, ухватившись за какое-нибудь словечко, уже не выпускал его из зубов и тащил за собой в течение всех 10 дней большого процесса. Не лишено также любопытства появления моего подзащитного в Москве в 1922 году. Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но его руки бесцельно шарили по столу, как у слепого. «Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку 2 обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? 20 рублей? 3 рубля? 8 копеек?» «Нет, господа присяжные заседатели, Александру Ивановичу они принесли 400 тысяч золотых рублей 00 копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название «Промысловая артель химических продуктов «Реванш». Однако пойдем дальше. Страница 42-53. Место действия — маленькая доверчивая республика. Синее небо, верблюды, оазисы и пижоны в золотых тюбетейках. Мой подзащитный помогает строить электростанцию. Подчеркиваю, помогает. Посмотрите на его лицо, господа присяжные заседатели». Увлекшийся Остап повернулся к Александру Ивановичу и указал на него пальцем. Но эффектно описать рукой плавную дугу, как это делали присяжные поверенные, ему не удалось. Подзащитный неожиданно захватил руку на лету и молча стал ее выкручивать. В то же время Г-подзащитный другой рукой вознамерился вцепиться в горло Г-присяжного поверенного. С полминуты противники ломали друг друга, дрожа от напряжения. На Остапе расстегнулась рубашка, и в просвете мелькнула татуировка. Наполеон по-прежнему держал пивную кружку, но был так красен, словно бы успел основательно нализаться. «Не давите на мою психику», — сказал Остап, оторвав от себя корейка и переводя дыхание. «Невозможно заниматься». «Негодяй! Негодяй!» — шептал Александр Иванович. «Вот негодяй!» Он сел на пол, кривясь от боли, причиненной ему потомком янычаров. «Заседание продолжается», — молвил Остап, как ни в чем не бывало. «И, как видите, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Подзащитный пытался меня убить. Конечно, из детского любопытства. Он просто хотел узнать, что находится у меня внутри». «Спешу это любопытство удовлетворить. Там внутри благородное и очень здоровое сердце, отличные легкие и печень без признака камней. Прошу занести этот факт в протокол. А теперь продолжим наши игры», как говорил редактор юмористического журнала, открывая очередное заседание и строго глядя на своих сотрудников. Игры чрезвычайно не понравились Александру Ивановичу. Командировка, из которой Остап вернулся, дыша вином и барашком, оставила в деле обширные следы. Тут была копия заочного приговора, снятые на кальку планы благотворительного комбината, выписки из счета прибыли и убытков, а также фотографии электрического ущелья и кинокоролей. И, наконец, господа присяжные заседатели, третий этап деятельности моего дрочливого подзащитного. Скромная конторская работа в Геркулесе для общества и усиленная торгово-подземная деятельность для души. Просто из любопытства отметим спекуляции валютой, мехами, камушками и прочими компактными предметами первой необходимости. И, наконец, остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями «Интенсивник», «Трудовой кедр», «Пилопомощь» и «Южный лесорубник». И всем этим вертел не господин Фунт, узник частного капитала, а мой друг подзащитный. При этом великий комбинатор снова указал рукой на Корейка и описал ей давно задуманную эффектную дугу. Затем Остап в напыщенных выражениях попросил у воображаемого суда разрешения задать подсудимому несколько вопросов и, подождав из приличия одну минуту, начал. Не имел ли подсудимый каких-либо внеслужебных дел с геркулесовцем Берлагой? Не имел. Правильно. А с геркулесовцем Скумбриевичем? Тоже нет. Чудесно. А с геркулесовцем Полыхаевым? Миллионер-конторщик молчал. Вопросов больше не имею. Фу, я устал. И есть хочу. Скажите, Александр Иванович, нет ли у вас холодной котлеты за пазухой? Нету. Удивительная бедность, в особенности, если принять во внимание величину суммы, которую вы при помощи Полыхаева выкачали из доброго Геркулеса. Вот собственноручное объяснение Полыхаева, единственного геркулесовца, который знал, кто скрывается под видом 46-рублевого конторщика. Но и он по-настоящему не понимал, кто вы такой. Зато это знаю я. Да, господа присяжные заседатели, мой подзащитный грешен, это доказано. Но я все-таки позволю себе просить о снисхождении, при том, однако, условии, что подзащитный купит у меня папку. Я кончил. К концу речи великого комбинатора Александр Иванович успокоился. Заложив руки в карманы легких брюк, он подошел к окну. Молодой день. В трамвайных бубенцах уже шумел по городу. За палисадом шли осавьяхимовцы, держа винтовки в кривь и в кость, будто несли мотыги. По оцинкованному карнизу, стуча красными вербными лапками и поминутно срываясь, прогуливались голуби. Александр Иванович, приучивший себя к экономии, потушил настольную лампу и сказал: «Так это вы посылали мне дурацкие телеграммы? Я?» — ответил Остап. — Грузите апельсины в бочках, братья Карамазовы. Разве плохо? — Глуповато. — А нищий полуидиот? — спросил Остап, чувствуя, что парад удался. — Хорош? — Мальчишеская выходка. — И книга о миллионерах тоже. А когда вы пришли в виде киевского надзирателя, я сразу понял, что вы мелкий жулик. К сожалению, я ошибся, иначе черта с два вы бы меня нашли. «Да, вы ошиблись. И на старуху бывает проруха. Как сказала польская красавица Инга Зайенс через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остенбакеном. Но ограбление — это еще понятно. Но гири! Почему вы украли у меня гири?» «Какие гири? Никаких гирь я не крал». «Вам просто стыдно признаться. И вообще вы наделали массу глупостей».
«Возможно», — заметил Остап, — «я не ангел. У меня есть недочеты. Однако я с вами заболтался. Меня ждут мулаты.
Прикажете получить деньги?»
«Да, деньги», — сказал Корейка. «С деньгами заминка. Папка хорошая, слов нет, купить можно. Но подсчитываемые доходы вы совершенно упустили из виду расходы и прямые убытки». «Миллион — это несуразная цифра!»
«До свидания!» — холодно молвил Остап. «И, пожалуйста, побудьте дома полчаса. За вами приедут в чудной решетчатой карете».
«Так дела не делают!» — сказал Корейка с купеческой улыбкой.
«Может быть», — вздохнул Остап, — «но я, знаете, не финансист. Я свободный художник и холодный философ».
«За что же вы хотите получить деньги?» «Я их заработал, а вы?»
«Я не только трудился, я даже пострадал. После разговоров с Берлагой, Скумбриевичем и Полыхаевым я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей? Вера в человечество».
«Стоит, стоит!» — успокоил Александр Иванович.
«Значит, пойдем в закрома?» — спросил Остап. «Кстати, где вы держите свою наличность? Надо полагать, не в сберкассе».
— Пойдем, — ответил Корейка, — там увидите.
— Может быть, далеко? — засуетился Остап. — Я могу машину. Но миллионер от машины отказался и заявил, что идти недалеко и что вообще не нужно лишней помпы. Он учтиво пропустил Бендера вперед и вышел, захватив со стола небольшой пакетик, завернутый в газетную бумагу. Спускаясь с лестницы, Остап напевал «Под небом знойной Аргентины».